Самого ресторана Николас так толком и не увидел. На лестнице, что вела из гардероба на второй этаж, их встретила очень красивая блондинка в строгом и элегантном костюме. Очевидно, кельнерша или распорядительница.
«Здравствуй, Владик», — сказала она грудным голосом и мило порозовела.
«Привет, Зинок!» — Соловьев посмотрел на распорядительницу с явным удовольствием. «Посади-ка нас в одиночку, сделай там все как надо и чтоб не мешали, лады?»
«Хорошо, Владик», — проворковала красавица. «Я сама обслужу. Кушать будете или так? Закусить?
Ты неси, что не жалко, мы там решим».
Судя по столу, накрытому в отдельном кабинете, Зинку для Владика было ничего не жалко.
В какие-нибудь 5 минут длинный стол, накрытый на 2 куверта, был сплошь заставлен графинами и закусками, из которых Николаса особенно впечатлил заливной осетр с шипастой мезозойской спиной. А 3 монументальных бадьи с белужьей, севрюжьей и осетровой икрой в магазине «Кавиар Хаус», что на улице Пикадилли, должно быть, обошлись бы в несколько тысяч фунтов. Николас вспомнил, что последний раз по-настоящему ел вчера утром в гостиничном ресторане. Апельсиновый сок, омлет с сыром, тост. И желудок затрепетал короткими сладостными спазмами, а во рту открылась неостановимая течь.
Зинок выстроила перед Соловьевым диковинную шеренгу из хрустальных рюмок, каждая из которых была до краев наполнена прозрачной влагой.
«Не пью 2 раза из одной стопки», — пояснил Влад. «Понт у меня такой. Типа наследие трудного детства. Пацаном столько водяры в круговую из горла выжрал, что теперь стал фанатом индивидуализма. Ну чё сидишь? По первой за то, что сидим, а не лежим, хотя могли бы».
Как было за такое не выпить? Тем более, что лежать Фонторину по всему полагалось еще со вчерашнего дня. Упасть с крыши архива и больше уже никогда не подняться.
«Не сомневайся, ботаник, пей!» — поторопил его Соловьев. «Оно и для нервов необходимо». Коротким хищным броском он отправил содержимое рюмки в глотку, и Николасу оставалось только последовать примеру хозяина.
Ничего страшного не произошло. Совсем наоборот. Тепло стало, легко дышать. А после того, как магистр съел соленых грибков, холодца и кусочек фуагра, травмированные нервы и в самом деле оттаяли.
«За встречу 2 интересных людей, которые нашли друг друга, как пуля дырку», — сказал Влад. «Давай-давай, не устраивай затор на дороге. Регулировать движение буду я. Вот так, и огурчик вдогонку. Сейчас еще по одной, закусите стоп. Пока Зинуля организует горячее, я тебя определю на постой».
Оказалось, что здесь же, за поворотом коридора, имеется роскошно обставленный номер, не хуже, чем в 5-звездочном отеле.
«Ты не думай», — говорил Соловьев. «Я не девок сюда вожу. Видишь, письменный стол, компьютер навороченный. Иногда лень домой в Жуковку пилить. Живу здесь день, бывает и 2. И ты поживи. Завтра будет ясно, ищут тебя пожарные и милиция или нет. Ты кейс-то тут оставь, никто его не возьмет».
«А пожарные почему?» — спросил Фондорин, сделав вид, что не расслышал про кейс. После 2-кратной пропажи заветного чемоданчика не хотелось расставаться с ним ни на минуту.
«Забыл, что ты не советский человек», — махнул рукой Влад. «Больно лихо по-русски чешешь. Стишок был такой в детском саду. Короче, ищут все, и пожарные, и милиция, какого-то отморозка. Не помню, что он там отмочил. Наверное, подпалил что-нибудь. Да хрен с ним. Хату ты видел, дорогу запомнил. Теперь пойдем назад, пора знакомиться ближе».
С Николасом происходили удивительные, но не лишенные приятности события. Он сидел, подперев голову за столом, слушал, как снизу из ресторана доносятся звуки аккордеона и славный хрипловатый голос поет хорошую песню про дороги, пыль, туман и холода тревоги. Блейзер висел на спинке стула, душитель-галстук был перемещен с шеи магистра на горлышко бутылки, пространство вокруг слегка покачивалось и подплывало. Но это нисколько не расстраивало Фондорина. Пусть подплывает. Николас знал, что он не вполне трезв, а столь правильная самооценка свидетельствовала о том, что он не так уж и пьян. Секрет был прост — благоразумие и предусмотрительность. Не пить всякий раз, когда закаленный Влад опрокидывает рюмку, а прорежать. 2 раза пропустил, потом выпил. 2 раза пропустил — выпил. Правда, Зинок выставила перед флебустьером уже 3-ю шеренгу. Познакомиться ближе вполне удалось. Фондорин теперь знал про нового друга все. Влад Соловьев — генеральный управляющий холдинга «Черная гора», в который входят нефтегазовый концерн Black Mountain, парфюмерные магазины Manoir, пивной завод Schwarzberg, завод по сборке компьютеров Kurayama и сеть увеселительных заведений Montenegro, к которой в частности относится и замечательный кабак Кабак.
раскрылась во всей своей славянской беспредельности и душа генерального управляющего. «Жить, Коля, надо с хрустом, как яблоко грызешь», — говорил Влад, размахивая румяным крымским яблочком. «Чтоб сок во все стороны летел, иначе нехрена и кислород переводить. Ты что думаешь, офис на Волконке-то предел мечтаний Влада Соловьева? Шишкебаб! Ундерморген Диганцевельд! А завтра целый мир, понял? Конечная цель ничто, движение все, понял?»
«Понял», — кивнул Николас с интересом, наблюдая, как стол слегка приподнимается над полом и опускается обратно. Приподнимается и опускается. Прямо спиритизм какой-то. «Я, Владик, понял одно. Ты цельная натура. Ты человек возрождения. И я тебе завидую». Магистр горько махнул рукой. «У тебя размах. У тебя ветер в ушах. У тебя фейерверк. Ты понимаешь, что я хочу сказать?»
Владик, конечно, отлично все понимал, даже лучше, чем сам Николас. Человек Возрождения положил другу руку на плечо, с треском съел яблочко и предостерегающе покачал пальцем. «Вот тут, Коля, ты не прав. Завидовать никому нельзя, гиблое это дело. Завидует тот, кто не своей жизнью живет. Если ты живешь своей жизнью, если делаешь то, для чего тебя Бог создал», он ткнул куда-то в потолок, «ты никому завидовать не будешь. Я с тобой сейчас без лажи говорю, без пацанства, а по чистоте. Вот ты кто, историк?»
«Историк», — кивнул Николас и отпил из рюмки.
«Так и будь историком. Чего тебе завидовать Владу Соловьеву? Я ведь, Коля, лихой человек, разбойник. Я себе рано или поздно шею сверну с хрустом, как и жил. А ты давай, книги пиши, открытия там делай».
Он неопределенно покачал вилкой в воздухе.
«У вас в исторической науке бывают открытия? Бывают? Вот и давай, ломи по полной, засаживай по рукоятку, иначе какой ты нахрен историк?»
Как это верно! Фондорин даже головой замотал. В этот самый миг он принял решение, которое показалось ему простым и естественным. Да, он был не трезв, но от этого решение не становилось менее верным. Ведь правильность выбора сознаешь не мозгом, а сердцем. Разум может ошибиться, сердце же никогда. Нельзя оставлять Корнелиуса одного, безгласно тянущего из мрака руку потомку. Нужно не трусить и не отступать, как не трусит и не отступает Влад. Как Николасу жить дальше, как чувствовать себя полноценным человеком и относиться к себе с уважением, если он отступится от этой тайны, откажется от первого настоящего дела, которое подарила ему судьба? Задохнувшись от полноты чувств, Фондорин тихо сказал: «Да, Влад, у нас бывают открытия. Еще какие? Я тебе сейчас такое расскажу». Он наклонился вперед, чтобы поведать другу про звещание Корнелиуса фон Дорна, про либерею и про боярина Матфеева, но тут в кабинет заглянула Зина, она же Зинуля и Зинок, подняла с пола упавшую салфетку, осторожно сняла с Владова плеча невесть, как туда попавшее перышко зеленого лука, и бесшумно удалилась.
«Владик, а ведь она в тебя влюблена!» —
громким шепотом сообщил Николас, когда красавица вышла.
«Ей-богу! Ты видел, как она на тебя смотрит? О, тут дело не в том, что у тебя много денег. Поверь мне, она от тебя без ума!»
Соловьев заинтересованно оглянулся на дверь. «Кто, Зиночка? Нет, ты серьезно? Понимаешь, Коль, у меня принцип. Никаких фиглей-миглей с персоналом. А то не работа, бардак получается. Зина тут в кабаке администратором, толковая. Я хотел ее на казино кинуть. Золото, баба! Слушай, ты в самом деле думаешь, что она...» Николас приложил руку к груди и для вящей убедительности закрыл глаза. «Сто пудов! Счастливый ты человек, Владик! И денег у тебя без счета, и красивые женщины тебя любят!» «Это правда», — не стал спорить генеральный управляющий Черной горы. «А знаешь почему? Потому что я к ним легко отношусь. И к деньгам, и к телкам. Пардон, к женщинам. Тут, Коль, целая философия, я про это много думал. Деньги, они на самом деле живые. И им в нас, мужиках, нравится то же, что лялькам, пардон, женщинам. И к бабам, и к бабкам нужно относиться легко, весело, но бережно. Ни внимания, ни брежности они не прощают, понял? Часто говорят: мистика денег, тайна женской души, не верь. Нет никакой тайны, там все просто и понятно. Ты, главное, веди себя с ними, как с добрыми корешами. Не хами, не делай из них фетиша. Ферштейс додернихт. Понял или нет? Любить их можно, и очень даже можно, но не слишком доставай их своей любовью. Придерживай, и они сами к тебе потянутся».
«Кто, деньги или женщины?» — уточнил Фондорин, слушавший с чрезвычайным вниманием.
«Оба! То есть обе. Соловьев задумался над грамматикой, но так ничего и не придумал. «Извини, Коль, на философию повело. Ты мне хотел что-то рассказать».
«Пам-пам-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-
поражать, как по-разному разговаривает Соловьев со своими невидимыми собеседниками. То на малопонятном, но интригующем блатном жаргоне, то с изысканными речевыми оборотами, вроде «не сочтите за труд и буду вам бесконечно признателен», то по-английски, то по-немецки, то вовсе на каком-то тюркском наречии. Ренессансный тип. Бенвенуто Челлини, думал Николас, любуясь тем, как артистично Влад опрокидывает стопку и одновременно слушает телефон. Обычно разговор продолжался не более минуты, но на сей раз беседа что-то затягивалась. Соловьев нахмурился, забарабанил пальцами по столу. «Это точно?» — сыпал он короткими вопросами. «И имя, и фамилия? А тормознуть нельзя? Кто-кто? Тот самый?» «Египетская сила. Ну тогда все капут. Понесет отстой по трубам. У кого на контроле? У самого?» И дальше в том же духе. Фондорин нетерпеливо ждал. Сейчас он расскажет Владику такое, что тот поймет, занятия историей могут быть приключением не менее авантюрным, чем удалой российский бизнес. «Вот что, Коля», — сказал Влад, закончив разговор. Его глаза смотрели на Николаса серьезно и трезво, будто трех рюмочных шеренг не было и в помине. «Дело пахнет крематорием. Мой человечек звонил из ментуры. Я ему, как мы сюда приехали, звякнул. Велел проверить, нет ли геморроя. Ну, в смысле, засветились ли мы с тобой, не попали ли в розыск?»
«Что, попали?» — похолодел Фондорин.
Соловьев мрачно ответил. «Я нет. А ты да. Никто нас там не видал, во всяком случае свидетели пока не объявились. Но мы с тобой, Коля, облажались, как последние бакланы. Не обшмонали покойничка. А у него, суки аккуратные, в блокнотике твоя фотокарточка, и на обороте написано «Николас Фондорин» плюс название гостиницы и еще какой-то адрес на Пироговке. Так что извиняйте, мистер Фондорин, российская граница для вас теперь на запоре». Влад вздохнул. «Ты в розыске, Коля. И в ломовом, по высшему разряду».
«Почему по высшему?» — слабым голосом спросил Николас. Потянулся за рюмкой, но отдернул руки, мозги и так не слушались. А между тем дело обретало уж совсем скверный оборот.
«Дело на контроле у министра. Ты хоть знаешь, кого мы с тобой кончили?»
Нервно улыбнулся Влад.
«Нет? Ну тогда считай вышеизложенное хорошей новостью, потому что сейчас будет плохая. Этот чудило с беретой — сам Шурик. Король мокрушного заказа. На дядю Васю из Конотопа он быковать не стал бы. Думаю, за Шурика на тебя сейчас такие люди обидятся, что рядом с ними МВД и МУР покажутся мамой и папой».
Фондорин яростно потер ладонью лоб, чтобы окружающий мир перестал легкомысленно покачиваться. «Я должен сдаться властям. Объясню, как все произошло. Это была самооборона».
«Ну да», — кивнул Соловьев. «Самооборона, три контрольных в черепок. Или ты скажешь ментам, что это твой друг Владик его домачивал?»
«Что ты?» — в ужасе вскричал Николас. «Я про тебя вообще ничего говорить не буду. Скажу, что остановил первую попавшуюся машину, что номера не запомнил, водителя не разглядел, что в Муре не фраера сидят. Ты пообъясняй им, откуда у английского историка знакомые вроде Шурика. И в каких Кембриджах тебя научили суперкиллера из его же собственной волыны компостировать?»
Фондорин повесил голову. Ситуация представлялась совершенно безвыходной. Сдаться милиции значит подвести человека, который пришел на помощь в трудную минуту. Не сдаться — превратиться в беглого преступника. «Короче так!» — Влад стукнул кулаком по столу. Две пустые рюмки перевернулись, из трех полных расплескалась водка. «Мне что Шурик, что Мурик, что министр Куликов, будешь припухать здесь столько, сколько надо, а как поутихнет, я тебя через Турцию по фуфловой ксиве отправлю. Мусора хрен с ними, они тебя тут не найдут. Я тех других опасаюсь, кто Шурика с поводка спустил. Говори, Коля, все, что знаешь, не томи. Я должен прикинуть, откуда ждать наката, чтобы вовремя окопаться».
Николас смотрел на красивого человека Влада Соловьева и молчал. Сегодня у магистра истории был вечер мужественных решений. Недавно он принял одно, отчаянное по своей смелости, а теперь вызревало второе, еще более безрассудное. Не будет он ничего рассказывать храброму флебустьеру, и убежищем его не воспользуется, потому что это было бы чудовищной подлостью. Достаточно того, что он втянул в эту страшную историю Алтын. Что же, он совсем подонок? Губить тех, кто ему помогает. Поступить с Владом порядочно и честно можно было только одним способом — исчезнуть из его жизни, не подвергать смертельной опасности.
«Что молчишь, пенек ты английский?» — взорвался Соловьев. «Думаешь, я тебя прикрыть не сумею?» «Сумею, не дрожи, ты не смотри, что я без охраны езжу. Не признаю телохранителей. Свое тело белое я как-нибудь сам сохраню. А если не сохраню, две копеечки мне цена. Но бойцы у меня есть, броневые. Я их из Черногорска импортирую. Так что они на меня, как на Господа Бога, молятся. Ты че такой белый, замутила?»
А побледнел Николас от того, что понял. Не отпустит его Соловьев. С точки зрения его флебустьерской этики это было бы предательством. Удержит попавшего в беду друга хоть бы даже и насильно. Запрет под замок в номер с мебелью красного дерева и навороченным компьютером. Церемониться не станет. Допускать этого нельзя. Эффективнее всего срабатывают самые простые уловки. Николас вспомнил, как ловко он ушел от мистера Пампкина, многоопытного советника по безопасности. «Да, мутит», — сказал магистр, рванув ворот рубашки. Поднялся, нарочно пошатнулся, чемоданчик держал в руке. «Нехорошо. У меня бывают приступы аллергии. Я в туалет».
«А кейс тебе зачем? Там таблетки», — соврал Николас. «Сейчас приму и пройдет».
Для правдоподобия блейзер пришлось оставить на стуле. Там во внутреннем кармане паспорт. Зачем ему теперь паспорт? Вот бумажник в кармане брюк — это хорошо. Вышел в коридор, сбежал вниз по лестнице. Из ресторана неслись протяжные звуки песни «По диким степям Забайкалья». Пели два голоса. Один все тот же, хрипловатый, мужской, другой мелодичный, женский. Красиво выводили, но сейчас было не до песен. Помахать рукой Зинуле, улыбнуться, швейцару сунуть бумажку — все. Ночь. Оказывается, уже ночь. Ай да Николас, ай да Лавкач. Всех перехитрил, как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Как похолодало-то. Марш-марш подальше от кабака. По диким степям Забайкалья. Левой, левой. Раз-два. Приложение. Лимерик, сочиненный нетрезвым Энн Фандориным, вечером 15 июня во время побега из кабака. Пройдоха и ловкий каналья, а также законченный вралья. Одна мне отрада — бродить до упада по диким степям Забайкалья.